Глава 74. Шарко не поехал домой. Спустя полчаса после того, как расстался с Люси, он вышел из машины на стоянке больницы Вернан-Видаля, ближайшей к будке стрелочника, где истязали Глорию. Сыщицкий азарт начисто подавил в нем усталость и омерзение. Россия сейчас уже казалась так далеко. Только подумать. Убийца Глории Новик все время, с самого начала, был у него под носом, и он ничего не заметил. А ведь комиссар прекрасно знает, что убийцы такого рода всегда находят способ приблизиться к тем, кто ведет расследование. Что может быть слаще, чем, будучи рядом, видеть, в каком замешательстве полиция? Не это ли он имел в виду, постоянно возвращаясь к шахматной партии под названием «Бессмертная»? Белые фигуры посреди совершенно сбитых с толку черных. В приемном отделении Франку сообщили, что Марко Жувье, врача отделения скорой помощи, который занимался тогда Глорией, сейчас нет на месте. Шарко довольно быстро нашел начальника Жувье. Тот сообщил, что доктор взял 2 недели отпуска и вернется на работу только через 12 дней. Комиссар записал его домашний адрес и вышел, хлопнув дверью. Может быть, в стенах больницы Марк Жувье и был образцовым работником. Но Шарко теперь узнал, что этот врач отделения скорой помощи – извращенец худшего разбора, что почти наверняка именно он в 2004 году зверски убил молодую пару и сунул своим жертвам в рот по монете, как делал Красный Ангел. Знал, что именно он насиловал, пытал и отравил Глорию. И самое, может быть, страшное, что пока его коллеги здесь, в этой самой больнице, лезли из кожи вон, чтобы ее спасти, он хладнокровно наблюдал за тем, как она умирает. Кинув на соседнее сиденье оружие и мобильник, Шарко резко сорвался с места. Мобильник, вот этот самый мобильник, купленный взамен утонувшего в горной реке, открыл ему, кто убийца. Свой новый номер комиссар дал тогда всего нескольким ближайшим сотрудникам, а после того, как привез Глорию в больницу и оставил ее там, Марку Жувье. И убийца набрал этот номер, чтобы связаться с комиссаром, когда тот был в России. Сам сунул голову в пасть тигра, точно так же, как сунул свою Шарко, привезя Глорию в эту больницу, ближайшую к заброшенной будке стрелочника. Но в какую же еще? Полицейский остановил машину метрах в 100 от конечной цели, переложил пистолет в карман и вышел. Сердце стучало так, что биение его отзывались везде, вплоть до кончиков пальцев. Он уже представлял, как размажет Жувье по стенке. Нет, как возьмет его на мушку, как увезет подальше отсюда, куда-нибудь на опушку леса, и выстрелит там в голову этому изуверу. Он пытался не думать о Люси, о Глории. Сейчас только о Глории и о Сюзанне, у которой Красный Ангел тогда, давно, отнял жизнь, и об их дочке, о малышке Элоизе. Шарко замедлил шаги. Достаточно позвонить на Орфевр, и все закончится. И он, может быть, наконец заживет спокойно и счастливо с той, кого любит больше всего на свете. Но голос мести в мозгу не унимался. Голос мести толкал комиссара вперед. Марк Жувье жил на 3-м этаже большого дома с подземной стоянкой. Шарко взлетел по лестнице, замер у двери, прислушался и, не убирая оружие, постучал. Ответа не последовало. Комиссар не утратил навыков. Замки такого типа вообще открывались просто, и через пару минут Франк, ничего не повредив, был уже в квартире. С пистолетом в руке он обошел все комнаты, нигде никого не обнаружив. Открыл в спальне платяные шкафы. Вроде бы все на месте. Джинсы, майки, сорочки аккуратно сложены или висят на вешалках. Жувье не мог уйти далеко. Почти наверняка он скоро вернется. Полицейский осмотрел каждый уголок квартиры, ничуть не похожий на логово зверя. Вероятно, сюда приходили в гости коллеги и друзья выпить, поговорить. Жувье, похоже, был холостяком. В его квартире не ощущалось присутствия женщины. Этой сволочи нравилась хорошая современная техника, а еще, судя по собранию дисков, тяжелый рок. Нет, нельзя уйти отсюда с пустыми руками. Комиссар, стараясь не оставлять после себя беспорядка, приступил к тщательному обыску. Нигде ни единой улики, ни в ящиках, ни под кроватью, ни на полках шкафов. Ничего. В душе у Шарко все кипело. Здесь ведь непременно должны быть какие-то следы виновности этого чудовища. Доказательства того, что врач пытал и убивал людей. В конце концов, внимание комиссара привлек маленький ключик, висевший на задней стене одного из стенных шкафов в коридоре. Франк взял его в руки, покрутил. «Поди пойми, отчего он. Да и вообще это, наверное, дубликат». И вдруг его осенило. Шарко сбежал вниз по лестнице и через пару минут очутился на подземной стоянке. Полицейский был уверен, что у Жувье там большой гараж, способный вместить как минимум две лодки и лодочный прицеп. Довольно скоро он добрался до ряда бежевых металлических ворот, попробовал открыть ключиком одни, другие. Замок третьих, щелкнув, открылся. Комиссар поднял ворота двойного гаража, включил свет. Загорелась подвешенная на проводе лампочка. И Шарко сразу же увидел перед собой на бетонном полу шахматную доску с большими деревянными фигурами. Фигуры стояли в финальной позиции бессмертной партии. Не снимая перчаток, Шарко опустил ворота и запер их изнутри. Было так тихо, что казалось, муха пролетит, услышишь. По стенам гуляли тени. «Значит, здесь...» Среди этих холодных серых стен Жувье двигал шахматные фигуры. Здесь он разрабатывал один за другим эпизоды своего омерзительного сценария. Шарко представил себе, как убийца сидит над этими 64 клетками, готовясь к очередному наступлению своего белого войска. Полицейский увидел в глубине лежащий на полу брезентовый чехол. Тихонько приблизился к нему, обогнув лодочный прицеп, и сдернул какие-то железки, инструменты, заклепки, помятые номерные знаки. Комиссар продолжил обыск и обшаривал каждый сантиметр гаражного пространства до тех пор, пока не нашел под ящиками от фруктов картонную папку. Папка была в довольно приличном состоянии. Шарко осторожно открыл ее. Внутри лежали старые школьные тетради. Шарко вынул их, подошел ближе к лампочке. Внутри верхней тетрадки были криво-косо наклеены газетные заметки и фотографии. Между ними размещались записи, сделанные от руки. Комиссар сел у стены и принялся перелистывать страницу за страницей. В начале заметки датировались 1986 годом, и все были посвящены одному и тому же происшествию. Машина уголовной полиции сбила на перекрестке человека. Вызов был экстренным, и поэтому полицейские ехали на красный свет. Строгого наказания водителю, виновнику ДТП, не последовало. У него самого не осталось ни царапинки, но пешеход, пролежав 10 дней в коме, скончался. Жертву звали Пьером Жувье. Это был отец маленького Марка, которому только-только исполнилось 7 лет. Шарко легко представил себе, какую душевную травму получил тогда мальчик. Рана, очевидно, так и не зарубцевалась. Комиссар продолжал знакомиться с содержимым тетради. Вот на развороте очередная газетная статья, а на странице справа аккуратно вырезанная из нее фотография полицейского, виновника наезда, и рядом уже обычная камерой снятая фотография девушки лет 20. Должно быть, это дочь полицейского, уж очень на того похоже. Шарко нахмурился. Ему показались знакомыми черты девушки. Где-то он уже видел это лицо, но где? Он закрыл глаза, задумался. Из глубин памяти всплыло то же лицо, и у Шарко встал ком в горле. Две несчастные жертвы ученика Красного Ангела. Муж и жена, чьи разрубленные на куски трупы с монетами во рту нашли на краю Эрменонвильского леса. Через 18 лет после несчастного случая с Жувье-старшим. Марк отомстил за отца, зверски разделавшись с дочерью невольного виновника его смерти. Маленький мальчик вырос и стал худшим из преступников, серийным убийцей. И ни одна картотека, ни один шаг в расследовании не могли привести к нему. Комиссар перевернул еще несколько страниц. Написанные мелким нервным почерком рукописные заметки дышали ненавистью к полицейским. Одна, другая, третья. Везде явственное желание видеть их всех в аду. Угрозы, оскорбления в адрес сотрудников полиции, иногда переходящие в бред. Спускаясь в это безликое подземелье, врач отделения скорой помощи сбрасывал маску и превращался из усердного лекаря в совсем другого человека. Чуть дальше глянцевые отпечатки, снимки, сделанные, похоже, на каком-то праздничном мероприятии. У Шарко при виде их сжалось сердце. Жувье и Красный Ангел стоят рядом, смеются и поднимают бокалы, глядя прямо в объектив. Комиссар оторвал одну из фотографий от тетрадной страницы, перевернул. На обороте надпись: «Радостная встреча после разлуки. 2002». 2002. Тот год, когда Красный Ангел держал у себя Сюзанну. Тот год, когда он убивал направо и налево. «Они ведь ровесники, Красный Ангел и Жувье», — подумал Шарко. «Они ровесники, и Жувье пишет «Встреча после разлуки». Они были однокашниками, жили рядом, дружили их родители. А может, случайно когда-то познакомились за несколько лет до 2002-го? Да какая, в конце концов, разница? Встретились два извращенца, два ненавистника, дьявол с учеником дьявола, и сложился дуэт». В тетрадке лежали еще фотографии, но не надписанные. А ведь между этими двоими могла быть не просто дружба. Комиссар перебирал содержимое папки и добрался, наконец, до того, чем была вызвана звериная злоба Жувье. Франк был не только полицейским, не просто полицейским. Он был еще и полицейским, застрелившим Красного Ангела. Десятки статей и заметок о смерти серийного убийцы заняли много страниц, и посреди одной из них была приклеена фотография Шарко, обведенная черным и обведенная с таким нажимом, что бумага в некоторых местах прорвалась. Шарко закусил губу. «Так, вот еще одна тетрадка. Здесь сравнительно недавние фотографии его самого, Глории, Фредерика Юро, утопившего в ванне своих маленьких дочек. Восстанавливали шаг за шагом разработку смертоносных планов. Это длилось почти 2 года. Жувье наблюдал за своими будущими жертвами, изучал их образ жизни, их привычки и скрупулезно заносил плоды своих наблюдений в дневник. Страницы пестрели помарками, какие-то строки были вычеркнуты, какие-то вставлены или написаны по диагонали, от слов к схемам и диаграммам вели стрелки. Что-то было выделено шрифтом, что-то написано чернилами другого цвета. Полное отражение путей, по которым двигался больной, извращенный ум. Франк хотел было взять следующую тетрадку, но вдруг послышалось шуршание шин. Он вскочил и потянулся к выключателю. Кромешная тьма. Шелест шин, урчание мотора. Громче, громче. Приближалась машина. Прошло еще несколько секунд, и свет, просочившийся в щель под воротами, добежал до ног Шарко и лизнул его ботинок. Полицейский затаил дыхание. Автомобиль остановился, но мотор не выключили. Это наверняка он. Марк Жувье. Комиссар зубами стянул с руки перчатку. Так лучше ощущается под пальцем спусковой крючок. Вот и наступил долгожданный час мести. Щелкнул замок. Повернулся рычаг. Поехали вверх ворота. Свет фар обрушился на землю, подобно огромной искрящейся волне. Ноги, торс, потом лицо Марка Жувье. Глаза врача едва не выкатились из орбит от изумления, когда Шарко набросился на него и с силой швырнул в стенку. Хрустнули кости. Полицейский схватил врага за волосы и вмазал его физиономией в шахматную доску. Фигуры разлетелись во все стороны. Жувье застонал. Он оказался слабым. Он грохнулся на пол, как сломанная кукла. Он не мог защищаться. Битва была неравной. Удары сыпались один за другим. По ребрам, в висок, в спину. У Шарко сорвало тормоза. Он потерял контроль над собой. Он бил и бил до тех пор, пока не услышал, как хрустят кости. Вдавил в лоб убийцы дуло пистолета и остановился. «Гореть тебе в аду», — только и сказал он. У Жувье сочилась изо рта кровь, болела везде, но он смотрел на своего противника, не моргая. Глаза у него были темные и блестящие, как у загнанного зверя.
«Ну, давай, сделай это», — прохрипел он.
Франк тяжело дышал, глаза ему заливал пот, палец на кусочке металла, которому предстояло отдать приказ пуле, дрожал. «Один выстрел, и все будет кончено». Шарко опустил веки, и перед его глазами заплясали черные круги. Странно, но после этого сразу же представил, как ласкает живот Люси. Пальцы скользнули по нежной коже вверх, вниз, снова вверх. И он ощущал под ними тепло крохотного существа, которое скоро явится в мир. Потом это тепло стало растекаться по всему его телу. Любовь Люси окутывала его, обволакивала, разливалась вокруг него. И любовь Сюзанны, и любовь Элоизы. Комиссар медленно опустил оружие и прошептал прямо в ухо Жувье: «Ад для тебя. Это все, что угодно, кроме смерти».